Литнет представляет. Евгения Бергер. «Поцелуй черной вдовы». Читает Анастасия Беляева. Глава первая. В свои неполные 19 Соланж стала вдовой в третий раз. Все ее очень жалели, особенно родственники почившего. Но больше всех жаль себя было именно ей. И вовсе не потому, что она любила супругов номер 1, 2 или 3. По большей части она была едва с ними знакома. Просто знала, что этим количество оных не ограничится. Ей придется выходить замуж снова и снова, пока кто-то не остановит ее. Не остановит их. Но до сих пор они ловко перемещались из города в город, и никто не признавал в ней черной вдовы. Как шутливо и с большой любви не иначе называл ее брат. Сначала был маленький Элдридж, близ Бирмингема, затем Темвуд и Бедворд. А теперь вот Стратфорд на Эвоне. Пройдет час или два, как она опять овдовеет, и отец с братом начнут пировать на костях ее почившего мужа. Образно, ясное дело. Для вида они облекутся в траурный белый, и запрутся на время в милом имении на краю Стратфорда, из окон которого так ярко живописал ей преимущество очередного вдовства Джеймс. Ее любящий брат, она сможет любоваться на лебедей, скользящих по глади красивого озера, и предаваться тоске и печали, хоть целый год кряду, гуляя по утопающим в цветах улицам города или в лесу, которая здесь же под боком. Он знал, как ее убедить. Целый год траура – это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но Соланж хотелось поверить в нее. И она снова поверила. Дура, ясное дело. Но вдруг в первый раз в жизни ей повезет. Вцепившись пальцами в вырез платья, она поглядела на дверь, за которой раздались мужские шаги. Тяжелые, шаркающие. И невольно вздохнула. Хоть бы раз ей достался красивый, моложе 50 мужчина. Так нет же, все дряхлые старики со зловонным дыханием и выцветшими глазами. И все как один, развратники и ничтожества. Но, с другой стороны, объяснить смерть молодого мужчины было бы на порядок сложнее. Заподозрив что-то неладное, у родни начались бы вопросы, претензии. Не дай боже спор о наследстве. Нет, со стариками все проще. Сердце не выдержало восторга полновластного обладания свежим девичьим телом и отказало. Таковы три официальные версии смерти ее первых мужей. Соланж даже жалели, мол, бедная девочка, не успела сделаться женушкой, как лишилась супруга, еще такого прекрасного, как Эдвард Беннет Колдер. Ей не то чтобы не было жалко этих мужчин, но им бы самим не мешало раскинуть мозгами и догадаться, что девице 18 лет, их дряхлое тело и даром не нужно. Это мерзко, если подумать, жениться на собственной внучке и вожделеть ее. Фу. В какой-то мере они заслужили то, что случилось. А Соланж их к тому же предупреждала. Шаги в коридоре затихли, дверь толкнули. Новобрачная расправила плечи. Новый муж, грузный эсквайр с тройным подбородком, встал на пороге, осматривая ее. Глаза его сделались злыми, когда он заметил, что она не раздета. Все еще в платье и даже в накинутом сверху плаще в комнате было прохладно. Никак этот жлоб поскупился на дрова для камина. И это в первую брачную ночь. Ну не скотина ли? «Раздевайся», — приказали ей грубым, неприветливым тоном. «Сделаем это скорее. Я и так ждал достаточно». Соланж снова вздохнула, но фибулу на плаще расстегнула и скинула его на пол. «Я бы вам не советовала», — предупредила при этом. «Иногда лучше бы и совсем не дождаться, чем...» «Ты угрожаешь мне, девка? Строптивая, да?» «Просто предупреждаю. Ни один из мужей ее предупреждением так и не внял». Каждый раз они начинали браниться, кричать, называть ее шлюхой и словами похуже. В первый раз было обидно до слез, а потом она просто привыкла. Привыкла к сопению и торопливо сдираемой с тела одежды, к сладострастному блеску в глазах и трясущимся не от страсти, но от старости пальцам. Второму супругу она даже, помнится, помогла скинуть шоссы. Он так волновался, что запутался в них, едва не свернув себе шею, свалившись на пол. Может быть, именно так этому бедолаге и стоило бы умереть, но она пожалела его, посчитав, что смерть в момент страсти посчитают достойней смерти по глупости. Этим поступком она как бы заранее попросила у мужа под номером 2 прощения за дальнейшее. Да, она их жалела. А как же иначе? И не ее в том вина, что муж под номером 3 оказался чрезмерно нетерпелив. Он мог бы пожить еще 10-15 минут, но предпочел еще в коридоре полезть ей под юбку. На ней, ясное дело, были чулки, но он все равно умудрился коснуться ее голой кожи. Старый да прыткий, кто бы подумал. Еще повезло, что телом он выдался худ и костляв, иначе ей в жизни не дотащить бы его до супружеской спальни и не раздеть должным образом, имитируя, как обычно, смерть от сердечного приступа. Соланж невольно поежилась, вспомнив, как за лодыжки волокла мужа по коридору, страшась, что кто-то из слуг заметит ее. С тех пор она сделалась осторожней. «Мне сказали, что ты можешь сопротивляться», — осклабился муж, четвертый по счету. «Этот Боров с заплывшими жиром глазенками, такого ей точно было бы с места не сдвинуть». «Что с тобой нужно пожестче?» «Кто сказал?» «Мало ли кто. Лучше смотри, что я припас для тебя». Он с коварной улыбкой выхватил из-за пояса плеть. Такое стягают, приручая к седлу молодых жеребят, но никак не людей, особенно девушек в первую брачную ночь. Скотина. Как пить дать скотина, а не сквайр, уважаемый член местного общества? Жалость к нему практически испарилась, уступив место злорадству. Посмотрим, кто посмеется последним. «Разве я лошадь?» — равнодушно осведомилась Соланж. «Что ты принес с собой плеть?» «И это в нашу первую ночь?» «Ай-яй-яй, какой плохой мальчик!» — погрозила она жирному Борову пальцем. Тот насмешки не оценил, побурел до темно-бордового и опять приказал. «Раздевайся, дерзкая сука, да побыстрей! Всегда мечтал посмотреть, что у вас, перевертыши между ног!» «То же самое, что и у прочих людей», — откликнулась девушка. «Разве ты человек?» «Да, побольше, чем ты, бесчувственная скотина». Уязвленная больше, чем хотела бы показать, Соланж явно переборщила с насмешками. И когда длинная плеть, врезав воздух, обожгла ее руку, громко вскрикнула, не сдержалась. «Ах ты!» Зашипела одними губами и знала, что глаза ее полыхнули ярко-желтым огнем. «Здесь никаким бересклетом это не скрыть. Ну и пусть». «Мужа слушаться надо», — ухмыльнулся довольный супруг. «И ублажать, строптивая су!» Договорить он не смог, подавившись слюной. Это Соланж сбросила платье и задрала камизу до талии. А потом отступила к постели, не сводя с толстяка призывного взгляда. Место удара пульсировало и ныло, но ей было не до того. На один долгий удар вдруг притихшего сердца она сделалась смертоносным огнем, что манил глупого-глупого мотылька подлететь к себе, прикоснуться. «Ну, давай же, смелее!» Она присела на край и откинулась на спину. «Славная девочка!» Муж подступил, облизнув губы. «Я знаю». Рука его с толстыми пальцами потянулась к ее животу, коснулась его и... Заплывшие жиром глаза распахнулись. Да так сильно, как прежде вряд ли умели. Рот его исказился, он, кажется, собирался кричать, и Соланж очень предусмотрительно сунула ему в рот скомканный край покрывала, а потом нежно, почти что с любовью, погладила по щеке. «Бедный, бедный Винсент. Стал таким дряхлым, что молодую жену не смог ублажить. Очень старался, я так и скажу, но на пике наивысшего удовольствия...» Соланж улыбнулась. «Лишился сознания». «Так я подумала», — пояснила она, по наивности не понимая, что любимый супруг отдал Богу душу. Она стиснула его щеки и оттолкнула от себя уже неподвижное тело. Потом поднялась с постели, мазнув по внутренней части бедра заранее приготовленной кроличьей кровью, и осмотрелась по сторонам. Сцена была идеальной, оставалось все правильно отыграть. «Ну и кто из нас на коне?» – осведомилась она, глядя в пустые глаза своего мертвого мужа номер 4. «А я ведь предупреждала, не прикасайся ко мне!» И головой покачала. Потом растрепала свои черные волосы, покусала чересчур бледные губы и приняла, как ей казалось, наиболее подходящую случаю позу, то есть забилась испуганной птичкой к спинке кровати и закричала. Кричать пришлось долго, даже голос сорвала. Слуги, должно быть, осведомленные о предпочтениях своего господина, не сразу поняли, что вопила она не в процессе любовных утех, а от ужаса. «Что случилось, моя дорогая?» В комнату вплыла дородная миссис Остин, ее названная заловка. Ее взгляд прошелся по распростертому неподвижному телу со спущенными штанами, по плети в изножье и вспухшей коже на руке перепуганной девушки. «Я не знаю». Соланж разрыдалась, да так натурально, что растопила бы камень, не то что сердце пухленькой миссис Остин. «Он делал это со мной, а потом...» Слуга, склонившийся над ее братом, покачал головой, констатируя очевидный для всякого факт. Боров умер. И женщина, подойдя к ней, погладила девушку по волосам. «Ну, перестань», — очень нежно сказала она. «И расскажи, что случилось». «Он просто упал, и я так испугалась». Она нарочно утерлась покалеченной мужем рукой. «Что с ним? Он жив?» «Мне очень жаль, дорогая». Соланж завыла, уткнувшись в плечо названной родственницы. От той пахло корицей и потом, но корица сильнее, и это невольно располагало к себе. Миссис Остин вообще была душкой по сравнению с ее братом. «Что? Что же мне теперь делать?» — рыдала Соланж. «Как быть?» Женщина снова ее пожалела, погладив по волосам, а потом заглянула в глаза. «Скажи, вы успели? Ну, у меня кровь!» Стыдливо отозвалась Соланж, опустив глаза, и приподняла камизу, демонстрируя красные пятна. Миссис Остин, кажется, тоже смутилась, так как расспрашивать больше не стала, только сказала. «Тогда ты по праву вдова моего брата, Соланж. И как бы ни было мне печально признавать этот факт, брат отчасти сам виноват в том, что случилось. Он много пил и путался с недостойными женщинами. Вот его и постигла божья кара. Ты веруешь, девочка?» «Да, госпожа». «Вот и славно. Молись за Винсента денно и ночно, дабы искупить его грешную душу». И она осторожно погладила ее вспухшую кожу. «И не держи зла на него». «Как я смогла бы? Мы перед Богом венчанные супруги!» Миссис Остин невесело улыбнулась, а потом, подхватив с пола плащ, укутала в него девушку.